Приветствую вас всех, братья и сестры, мир вам. Приветствуем наших слушателей, которые смотрят, слушают нас по волнах. Мы сегодня вернемся к Слову Господню. Сейчас пришло тот момент, когда мы будем читать. Мы находимся в 5 главе послания к римлянам. Откроем. Сегодня последние стихи будем здесь читать в этой главе. 5 глава послания к римлянам. Начнем с 18 стиха. Апостол Павел пишет: «Посему, как преступлением одного или одного человека всем человекам пришло осуждение, так и праведностью одного всем человекам придет оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешники, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать, чтобы царствовалась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Мы в этой главе изучаем эту главу, где апостол Павел не только в этой главе, но во всем этом послании открывает нам и здесь специфически делает для нас контраст. Мы видим контраст между последствием или результатом преступления Адама, согрешения Адама, падения Адама, и результат, что это вменяется ради этого грех всему человечеству. Контраст этим апостол Павел показывает нам один праведный, правильный акт послушания нашего Господа Иисуса Христа, через которого некоторым, не всем, но некоторым людям, которые принимают верою, покаянием, дар благодати Господней, и результат всего того, что получается ради этого одного поступка послушания Иисуса Христа, когда Он, смирившийся, оставил славу небесную, сошел на землю, родился от женщины, от Девы Марии, прожил чистую, безгрешную, святую жизнь, чтобы стать жертвой умилостивления ради нас. Контраст между поступком Адама и то, что сделал для нас Иисус Христос, и результат каждому из нас. Хотя здесь в 19 стихе говорится, что сделались через преступление Адамова многие грешники. Я обращаю ваше внимание, посмотрите этот стих. Дальше говорится: «Так и послушанием одного сделаются праведными многие». Тут два раза повторяется слово «многие». К сожалению, наш перевод русский немножко неточный. Из греческого языка тут переводится: через преступление Адама все, не многие, а все человечество стало грешным. А через праведность Иисуса Христа многие станут праведными. Другими словами, все грешники, хотя не все, спасаются. Те, которые спасаются, те, которые принимают Господа, те становятся и получают праведность Божию. Так что маленькая такая точность в этом стихе мы должны понимать. Иногда, когда переводят на один язык или на другой, те, которые переводят, просто потребляют те слова, которые на тот период времени кажутся для них более приемлющие или в употреблении среди народов. Но если мы будем действительно вникать, то мы иногда видим разницу в таких словах. Так что мы видим, что результат того греха, того преступления здесь апостол Павел называет. Между прочим, мы иногда сказали бы, ну, преступление – это довольно такое строгое, суровое, серьезное слово. Адам же там, он только немножко не послушал Бога, правда? Иногда мы стараемся загладить грех наш или побелить его, чтобы отнять серьезность от него. Но Слово Господне называет его преступлением, а это слово «преступление» говорит нам за то, что имеет самое серьезное наказание. Преступление – это то, что в наше время мы потребляем слово «смертная казнь», в нашем обществе. Человек достоин смерти. В глазах Господа мы достойны ради этого преступления, мы достойны смерти, потому Господь присудил все человечество на смерть. Но через то, что сделал нам Иисус Христос, Он дает нам возможность обойти это и получить Его благодать, о которой здесь в 21 стихе мы читаем: «Теперь царствует благодать». Но вернуться к Адаму ради его греха, все человечество теперь поверглась царству греху, или грех царствует. И результат греха – это смерть. Так что мы можем сказать, не только грех влияет и контролирует людьми, но ради греха смерть царствует над человечеством. Но те, которые верою и с покаянием приходят к Господу и принимают, 21 стих, в нашей жизни – начинает и продолжает, и будет продолжаться до дня, когда Господь возьмет нас в свое присутствие, будет царствовать благодать, здесь 21 стих говорит. И как она царствует в нашей жизни? Она царствует, опять-таки мы видим контраст. В Адаме смерть царствует через грех, через неправедность. В Иисусе Христе благодать царствует чем? Праведности. Праведности Иисуса Христа, который Бог засчитывает нам, вменяет нам и считает нас теперь праведными. Вот эта благодать полностью охватывает и переливается в нашей жизни, в сердце нашем и полностью должна контролировать нашей жизнью. Точно так, как однажды раньше грех полностью царствовал и господствовал над нами. Так что мы видим контраст между царством смерти и царством благодати или праведности Иисуса Христа. Второе, то, что мы должны обратить внимание здесь, мы видим, что тот приговор к смерти, который является результатом греха Адама, Бог этот приговор, Он приписывает и вменяет всему человечеству. Нет людей, которые могут избежать этот приговор Божий. Даже исключение двух мужей веры в Библии, которые избежали смерть, Енох и Илья. Но они все равно, они были грешники, и они нуждались в праведности Иисуса Христа. И духовно они, Господь их возродил, они избежали по милости Божией, Бог так сделал, приговор смерти в физическом смысле, но не в духовном. И некоторые, может быть, из нас доживем до того дня, когда Господь придет за церковью Своею, и мы тоже физическую смерть избежим и прямо придем в Его присутствие. Но с этими несколькими исключениями все люди под этим приговором смерти, который Бог сказал Адаму, будет результат его греха или его преступления, как здесь апостол Павел говорит. Апостол Павел здесь детально отвечает на то, что многие люди и в его время, и в наше время Бога считает несправедливым. Всегда в сторону Божию, в адрес Божий, всегда люди говорят, неужели Бог всех людей накажет и духовной смертью, второй смертью и присудит их озеру огненному. Еще в дни апостола Павла этот вопрос возникал. И сейчас мы очень часто слышим этот вопрос. Особенно люди говорят и защищают тех, которые не приняли Господа, те, которые, они, в кавычках говорят, никогда не слышали о Христе. Те люди, которые где-то забиты, в джунглях живут, в Африке где-то. Люди, те, которые жили, может быть, до Писания, до Моисея. И как-то всегда стараются найти вину в Боге, а не в грешности человеческой. И апостол Павел нам здесь дает ответ на эти вопросы в этой главе. Начиная с 14 стиха мы пару недель тому назад говорили о том, что несмотря на то, что, может быть, детально закон не был еще дан нам, о котором мы дальше поговорим, почему Бог это сделал, но Бог все равно считает всех людей в Его присутствии виновниками, и все все равно должны умереть. 14 стих говорит, особенно апостол Павел говорит, от Адама до Моисея, хотя не было закона письменного, но люди умирали. Это был результат греха Адамова и результат того, что Бог меняет вину Адама всем людям. Мы понимаем идею или мы понимаем принцип, когда иногда две страны между собою имеют войну. Иногда война может начаться, как, например, Первая мировая война началась, когда убили царя с Австрии. И тут тогда началась война. Одна страна против другой. Они почувствовали то, что как будто бы их огорчили этим, и вот пошла война. Хотя это был поступок одного человека. Но ради поступка этого одного человека вся страна считалась виновная. Когда мы говорим за Вторую мировую войну, в общем таком контексте считают руководство Германии ответственным за эту войну, что она ради этого человека началась война, но вся страна считается виновная. Так и Бог, ради поступка одного человека, Адама, в нем все мы считаемся, и Бог меняет его поступок, и его вину, и его грешность всему человечеству. И несмотря на то, что, может быть, детально люди не знали закон Божий, но они, Бог их считал ответственными, и смерть, помните, это первое выражение, апостол Павел говорит, смерть царствовала. Теперь, конечно, мы будем сегодня говорим, как благодать царствует в нашей жизни. Так что даже в наше время, когда люди обвиняют Бога и говорят, Бог несправедлив, если Он будет некоторых людей судить, я думаю, апостол Павел нам уже ясно показал, что начиная с первой главы и до этих стихов, что все люди имеют какое-то знание от Бога или о Боге, за Бога, через природу, через сотворение, через совесть, которую Бог каждому человеку дал. Так что, хотя и совесть, и природа не приводит к спасательной вере, не приводит к спасению, но оно достаточно, чтобы человек был осужден перед Богом. Бог имеет свои стандарты. Когда закон пришел, когда Господь даровал закон на горе Синай. Это не было, чтобы даровать людям метод спасения. Закон не является путем спасения. Мы поговорим на эту тему немножко. А наоборот, через закон мы осознаем нашу грешность, наши грехи. Это с одной стороны. А с другой стороны, закон, когда Господь даровал человечеству через свой народ, избранный Израиль, это было, чтобы Бог продемонстрировал всем людям на все время, что даже имея закон, мы не способны его исполнять и достичь уровня праведности и святости и безгрешности, который Бог требует. Так что назначение закона даже тем людям, которые не имели его, или те люди, которые имеют, оно имеет два факта. Во-первых, показать нам детально, открыть нам нашу грешность, а во-вторых, доказать праведность Божию и справедливость Божию в том, что даже когда Бог даровал нам свой закон в детали, мы не можем его даже выполнять. В контраст с законом, 15 стих, говорится, дар благодати, он не такой, как закон. Закон, он осуждает нас, показывает, открывает нам грешность нашу, показывает нам нашу неспособность выполнять его. Но в контраст этому дар благодати, апостол Павел говорит, он его не сравнить с преступлением. Почему? Потому что благодать – это милость Господня, которая спасает нас. Когда мы говорим за дар благодати в этих стихах, которые мы сегодня прочитали, особенно 21 стих говорится, как грех царствовал, теперь благодать царствует над нами. Мы видим, что апостол Павел нам ясно, детально дает значение в этой разнице, том последствии, то, что благодать дает нам, что дает нам благодать? Благодать дает нам вечную жизнь. И контраст с этим, то, что дает нам смерть, грешность, она приводит нас к вечному осуждению. Апостол Павел показывает нам, что преступление Адама привело всего человечества в грешность. Независимо, насколько маленький, или по нашему обсуждению незначительный, какой грех мы сделали, независимо от мелкости нашего греха или серьезности нашего греха, мы все осуждены. Но в контраст с этим, в то же самое время, независимо, насколько незначительный наш грех или насколько серьезный наш грех, благодать Божия покрывает эти грехи, имеет силу трансформировать нас от самого мелкого до самого серьезного греха. Так что, когда люди смотрят на грех, они берут самый серьезный грех и стараются его как-то побелить. Бог смотрит на нас и считает самым мелким, самым маленьким грехом все равно достаточным, серьезным, чтобы осудить нас. В результате Бог должен был, обязан был тогда, чтобы спасти нас, послать нам Сына Своего, чтобы открыть нам путь через благодать в Его присутствии. Еще иначе можно сказать, люди всегда стараются сами себя оправдать тем, что они свой грех описывают словами, которые не соответствуют Библии. Но прощение, которое Господь дает и обещает нам, и благодать Господня, она может покрывать от самого незначительного до самого серьезного греха. И апостол Павел здесь говорит во второй половине, вторая часть 20 стиха, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Что апостол Павел здесь старается нам сказать? Некоторые люди неправильно, к сожалению, понимают этот текст, думают, чем больше мы грешим, тем больше Бог нас будет прощать. Но здесь абсолютно на эту тему апостол Павел не говорит. Да, благодать Божия, она превыше всего греха, и она может покрывать, как море, как океан, может поглотить всю нашу грешность. Помните выражение апостол Павел говорит в послании к Коринфянам за воскресение из мертвых. Он говорит, смерть поглощена победой Иисусом Христом. Так и благодать Божия, она сильнее, она может поглотить, она может полностью смыть нашу грешность. Библейский факт, это действительно истина, что благодать Божия больше, чем самый страшный грех и преступление наше или всего человечества совместно, если взять. Если взять все грехи всех людей, которые когда-то либо жили, и всех соединить, благодать Господня достаточно сильна все покрыть. Библейский факт, во-вторых, является, что благодать дана нам, которые принимаем ее, независимо от нашей достойности или недостойности. Обратите внимание на это слово. Некоторые люди себя считают, конечно, правильно, когда Дух Святой обличает нас через Слово Господне. Мы сознаем, понимаем через Писание, что мы недостойны благодати. Но есть люди, которые считают себя достойными. Но благодать Господня может всех охватить и покрыть. И Бог не дает нам, потому что мы ее достойны, хотя мы ее не достигаем, или недостоинство. А Бог дает нам, потому что Он пожелал. Это Его воля. Он пожелал нас спасти, Он нас избрал, и Он приведет нас в свое присутствие. И последнее, это действительно мы можем подтвердить и аминь сказать, что истина Божия, что Бог любит человечество больше, чем Он ненавидит грех. Бог ненавидит грех, но Бог любит грешника больше, чем Он ненавидит грех. И ради этого Бог послал и открыл путь к себе через Сына Своего Иисуса Христа, чтобы нам не надо было пройти осуждение и наказание за наши грехи. Несмотря на любовь Божию к своему творению, то, что Бог сделал нас по своему образу, несмотря на то, что благодать открыта нам и предлагается нам, Слово Господне учит нас, что Бог ненавидит грех, и не только ненавидит грех, но Бог накажет грех. Бог не всегда наказывает грех в тот момент, когда мы его совершаем, если мы говорим о нас, о церкви, о верующих людей. И Бог не всегда наказывает грех из тех, которые вне церкви, которые не спасены. Но будет день суда, когда те, которые не примирились с Господом, которых благодать Божия и праведность Божия не вменилась им, придет день, когда Бог тех людей накажет. Не только осудит, но накажет и на вечное отлучение от его присутствия пошлет в озеро Огненное. И несмотря на то, что Бог, может быть, не сразу наказывает людей, пускай никто не думает и никто не делает трагическую ошибку, думать, что Бог, может быть, можно избежать этого суда. Абсолютно апостол Павел пишет, говорит, Бог любит грешников, ненавидит грех, и Он накажет грех и грешность человеков. И Библия называет это вторая смерть в книге Откровения. Так что, если суммировать, мы видим, что, когда мы будем сейчас говорить за благодать Божию более детали, апостол Павел учит нас здесь и суммирует вот эту всю главу, которую мы уже давно ее копаемся здесь, стих за стихом и слово за стихом. Апостол Павел учит нас и открывает нам тайну Божию, что независимо, насколько мы грешники, и закон здесь открывает нам детально грешность нашу. И независимо, сколько мы много или насколько мало мы согрешили в нашей жизни, благодать Божия всегда достаточно покрыт наш грех. Независимо, насколько тьма наполняет жизнь грешника, когда является праведность Божия, как свет в нашей жизни, то что случается с тем грехом и с той тьмой, которая раньше была в жизни человека? Она исчезает моментально. Когда свет Божий вселяется в наше сердце, в разум наш, то моментально тьма должна уходить. Господь открывает нам духовные наши глаза. Но это только тем случается, которые полностью доверяют свое спасение и принимает от Господа. Потому апостол Павел потребляет, и мы немножко больше побеседуем, это выражение, что благодать стала царствовать и преизобиловать над грехом. Потому что благодати Божией всегда больше, чем вина грешности. Когда апостол Павел здесь, 20 стих, говорится, закон пришел, какое назначение было закона? Мы коротко уже сказали, чтобы открыть нам грех наш и показать нам, что мы не можем его выполнять. Так что давайте суммировать это, когда апостол Павел говорит и контраст делает между законом и благодатью. Он говорит нам, что это не является путь спасения, а это только он имеет назначение, закон имеет цель. Во-первых, цель закона, чтобы умножить наше осознание или сознание наше о грехе. Тут 14 стих мы коротко говорили о том, что от Адама до Моисея, хотя не было закона, хотя Библии еще не было, но Бог держал людей ответственными о закон. И можно сказать, что после того, когда Господь даровал свой закон через Моисея на горе Синайской, теперь человечество детально знает полностью требования, то, что Бог требует от человека. Теперь человек еще больше ответственный Богу, потому что Бог более детально сказал, в чем мы виновны. Так что, чем больше мы познаем истины Божии, тем больше мы осознаем нашу грешность. Если человек вырос, если возможно, и никто его никогда не наставил и научил, что нельзя обманывать или красть, или убивать, и теперь он читает, и его сегодня он впервые услышал, что нельзя обманывать или красть, или убивать. Теперь он уже детально знает требования Божии с этого момента, несмотря на то, что он раньше был виновный, теперь он еще больше виновности имеет перед Богом, потому что Бог еще более детально открыл ему детальность его греха. И еще серьезнее, когда мы говорим о нас, которые знаем Господа, когда мы каждую неделю, неделю за неделей открываем Слово Господне, и Господь открывает нам новые истины духовные. И если мы их не практикуем в нашей жизни, и не размышляем о них, и не думаем о них, то не являемся ли мы еще больше виновными перед Богом? Несмотря на то, что мы спасены, мы не говорим за наше спасение, мы просто говорим за ответственность нашу, или как дети Божии, или как дети гнева Божия, спасенные или не спасенные, но тем больше Бог нам открывает себя через Слово Свое, тем больше мы ответственны. Так что назначение закона, когда Бог его дал, это все равно, что в первый день, когда студенты собираются, когда учебный год начинается, и профессор раздает материал, который будет изучать курс определенный. Сегодня вы не знаете, пройдет время, вы будете проходить экзамен и будете ответственны за то, что вы изучали в этом периоде, в этом курсе. Так и наша жизнь, как тот курс. И когда Господь открывает нам Слово Свое, когда Господь даровал нам закон, это чтобы наше познание и знание о грехах наших умножилось. Так что с этой точки зрения мы понимаем, и тут апостол Павел употребляет это выражение, когда мы познаем грех, значит мы больше имеем греховности в нашей жизни, тогда и благодать преизобилует, все-таки благодать всегда больше, чем тот грех, который мы сознаем. Грех мы также познаем через совесть, как я уже говорил, который апостол Павел пишет нам во второй главе. Апостол Павел открывает, что мы имеем совесть, которая говорит нам, когда мы согрешаем. Но дело в совести является то, что люди могут игнорировать совесть, когда она говорит вам, когда она обличает вас. И совесть, и сердце человеческое, она может настолько каменистой стать, что она уже не будет чувствования иметь к тому, что Господь говорит вам. Но это часть назначения закона, чтобы через совесть нашу обличать нас. Совесть, закон не является, как я сказал, путем спасения, но просто открывает нам нашу неспособность самих себя спасти. Когда первые цивилизации и начались, первые страны, или в библейском контексте, когда мы читаем, или в историческом контексте мы читаем, они всегда писали какие-то определенные законы, которым должны были подчиняться те люди, которые жили в этом обществе или цивилизации. Так и закон Господень. Чем больше Господь открывает его нам, тем больше мы ответственны жить в нем. И последнее, закон открывает нам, когда мы говорим, что через него познается грех. Закон открывает нам и показывает нам, пророк Иеремия говорит, насколько грех обманывает нас. Сердце человека настолько обманчиво, что мы можем сами на себя смотреть и не сознавать, что мы во грехе. Мы только можем познавать грех через закон, который Господь нам говорит. Так что через изучение Священного Писания открывается нам грешность наша. Познание. Во-вторых, осуждение греха, то, что совесть нас обличает, или обличение греха, также возвышается или умножается в жизни тех людей, которые изучают закон Божий. Это и верующие, и неверующие люди. Мы, как верующие люди, тем больше мы знаем о Слове Господнем, тем больше Бог обличает нас в грехах наших. Я уверяю вас, если вы духовно возрастаете, если вы вникаете в Слово Господне, и если вы будете сравнивать вашу жизнь сегодня с тем днем, когда вы впервые вступили в путь христианский, вы сегодня больше знаете о Господе, чем вы знали тогда. Неужели это не приводит вас к более высшему уровню ответственности перед Богом и осуждению, обличению, которое грех приводит в нашей жизни? То же самое можно сказать за неверующих людей. Господь все больше и больше работает в наших сердцах и также над тех людьми, которые не знают Бога, чтобы осудить их грехи ихним. Когда закон обличает нас, то он показывает нам контраст между святостью Божией и нашей грешностью. Мы видим вот этот контраст. Это назначение закона. Это почему Бог дал закон. Многие неправильно понимают слово Господне или закон, что это как бы путь спасения, и Бог дает нам выбор. Живите праведностью Божией, живите свято безгрешности, и если вы согрешите, тогда вы можете употребить благодать Господню, чтобы получить спасение. Но абсолютно нет. В Библии один путь спасения – это только через благодать, которую Господь открывает нам. Мы понимаем идею все, и все из нас, которые законно управляем автомобилем, знаем, что мы должны иметь страховку. Страховка – это для того, чтобы, когда случится акцидент, чтобы покрыть нашу виновность. И некоторые люди, к сожалению, стараются выполнять закон Божий своими силами, думая, что они могут приобрести спасение через их исполнение закона. Или делами своими достигнуть спасения. И имея страховку в кармане своем, Библию носят, как благодать. Говорят, ну если я не смогу делами своими или не смогу законом оправдаться, то тогда я благодатью буду спасен. Абсолютно нет. Есть только один путь через Иисуса Христа. И закон, он только показывает нам нашу неспособность это совершить сами по себе. Давид, когда он кается в 50-м псалме, он говорит, тебе только я согрешил. Правильно надо это выразить, сказать, против тебя, Господи, только против тебя, против твоей святости, против твоей безгрешности, против твоего стандарта, против твоего закона я согрешил. Зададим себе вопрос, перед кем согрешил Давид? Перед Урией, правда? Он украл его жену, он его потом убил, он согрешил перед человечеством, да? Но Давид, он возвышает серьезность своего греха. Он говорит, Господи, я сознаю, что в реальности, хотя я это сделал против человека, в реальности я это и сделал против твоего святого стандарта и закона. Против тебя, только против тебя единого. Он дважды повторяет это выражение. И он говорит, я не только согрешил против тебя, но сделал вот это серьезное преступление. Когда мы грешим, когда мы делаем то, что закон требует, чтобы мы не делали, это показывает наше восстание против Бога. И когда мы восстаем против закона Божия, то это о чем говорит? Это говорит о том, помните, Господь молился, да будет воля твоя, а не моя? Когда мы грешим, мы совершаем кого волю? Волю Божию закон Божий, стандарт Божий, или то, что мы желаем делать? Грех – это то, что мы желаем делать. Грех – это контраст между нашей волей, то, что мы желаем делать, то, что нам приятно, в контраст с тем, что Бог требует от нас. Бог, что требует от нас, открывает нам через закон свой, хотя мы не способны его выполнить. Ради этого Бог дает нам благодать. И наше свидетельство, когда мы говорим людям, которые не знают Господа, наша проповедь, когда мы здесь проповедуем, стоим с этого места, это ради того, чтобы открыть людям, что когда они стоят лицо к лицу с Богом, что тут нету никакого сравнения, Бог святой, безгрешный, и мы никакого авторитета или права не имеем быть в Его присутствии, с исключением, если мы открыты или покрыты или одеты праведностью Божией, которую мы получаем через эту благодать, которую Господь дает нам. Когда апостол Павел здесь говорится, грех умножился, но и благодать преизобиловала. Тут два разных слова апостол Павел говорит. Мы читаем закон Божий, мы изучаем то, что Господь требует от нас. В законе и в слове своем мы изучаем и мы познаем, что мы не можем выполнять то, что здесь написано. И когда мы взываем Господу, то благодать Божия, наш грех умножается, это математическое слово «умножать», а благодать Божия все-таки преизобиливается выше грешности нашей или сумме греха нашего. Когда мы говорим за благодать Божию, Бог никогда не сдерживает свою благодать. Всякий, который придет ко мне, Господь говорит, я приму. Благодать Господня дается всем. Закон. Подумайте об этом. Если бы можно было бы оправдаться выполнением или исполнением закона, то кто бы спасся законом? Только те, которые полностью его выполнили, правда? И тогда кто бы гордился и хвалился? Кому было бы слава? Богу, который спасает нас, независимо от нашего греха, или человеку, который достиг этого? Человек бы хвалился. Апостол Павел пишет послание Ефесянам, чтобы вы не хвалились, Бог нас спасает благодатью. Благодатью вы спасены. Это дар Божий, не от себя, дабы никто не хвалился или не возгордился. Благодать Бог дает независимо от грешности человека. Независимо от Адама и Евы, Бог даровал им, покрыл их грех благодатью. Израиль, Моисей на горе получает закон от Бога. А что Израиль делает там, в долине, внизу? Восстает против Бога. Все заповеди нарушает. Они не Богу поклонялись, а первая заповедь, а идолу, которую они сделали, правда? Кому они молились? Живому Богу? Нет, они поклонялись вот этому идолу, которому они сделали. Они упали там в блуд. Но все они детально нарушили закон, который Господь там открывает. Бог мог бы моментально уничтожить этот народ. И даже говорит Моисей на эту тему. И Моисей заступается как посредник за народ. Точно так, как Иисус Христос за нас заступается, наш посредник. Результат того, что Бог изливает Израиль, свой избранный народ, покрывает их своей благодатью, и благодать Божия превышает, изобилует высшей суммой вот этого греха и восстания против Бога. В Новом Завете, когда мы приходим, помните, апостол Петр отрекается от Господа с хулой, с клятвой отрицается от Господа, и благодать Божия покрывает его. Апостол Павел говорит, я был хулитель, благодать Божия покрыла меня. В наше время может, пару сот лет тому назад, вот этот гимн, который мы сейчас спели, «О благодать, спасен тобой». Если вы не знаете, автор этого гимна, Джон Ньютон, он вырос в христианской семье, его мама была верующий человек, но она умерла в 6 лет, когда ему было 6 лет. И за 6 лет она научила его много текстов Писания. Потом он пошел, и его взяли родственники, он вырос у тети. И потом еще мальчиком его отдали, он на кораблях плыл, когда торговались рабами с Африки, привозили в Америку рабов. И вот это он в этой атмосфере вырос. И он стал настолько хулящий человек и ругающий человек, что о нем свидетельствует, что он мог 2 часа ругаться и не повторить одного слова. Настолько он мог ругаться. И один день, когда была страшная буря, и его послали в глубину корабля, чтобы он там откачивал воду. И он там вспомнил те стихи, которые его мать его научила. И он там раскаялся. И потом он вернулся в Англию, стал пастором церкви, написал этот гимн, который мы поем. «О благодать спасен тобой я из...» Где? Пучины бед. Он вспоминает там, где он был в грешности своей, на глубине почти океана. И Бог его спас. Апостол Павел во 2 главе Римлянам, когда он говорит за милость и благодать Господню, говорит: «О, человек, неужели ты не знаешь, что благость или благодать Божия ведет тебя к покаянию? Благодатью мы спасены». Когда мы говорим за верующих людей, которых Бог спасает, мы должны понимать, что когда многие люди читают этот текст, они неправильно его интерпретируют или понимают. Говорит, многие люди имеют такое мнение, что независимо, как мы живем нашей жизнью, не будет никаких последствий. Я говорю сейчас о верующих, возрожденных людей, члена церкви. Неверующие люди, мы знаем, Бог их накажет. Если не в этой жизни, то на вечность. Но многие люди считают, я спасен, все равно благодать Божия, она преизобилует и превыше греха. Но Слово Господне нас это абсолютно не учит. Что Слово Господне учит нас за нашего любящего Отца Небесного? Если мы Его дети, если мы грешим и согрешаем, если Бог нас обличает через Свое Слово, через Свой закон, и если мы продолжаем жить в грехе, если мы возрожденные, если мы дети Божии, то какое последствие будет от любящего Отца? Вы думаете, Бог просто благодатью покроет нас и откроет нам дверь Царства Небесного и скажет: «Входи, добрый и верный раб»? Нет. Господь, как любящий Отец, начнет работу свою в сердце человека Божьего. Сначала он начинает через Слово Господне обличать нас. Вы сидите здесь, вы слышите Слово Господне. Если оно вас обличает, апостол Иоанн призывает вас: исповедайте грехи ваши, и Он, будучи праведен, простит и очистит вас от всех ваших грехов. Это Он говорит верующим людям, членам церкви. Это Он не говорит где-то кому-то, который живет в грехе. Это верующему человеку. Но если вы не будете этого делать, тогда Бог начнет поступать с вами, как каждый добрый, любящий отец поступает с детьми. Как он поступает? Он начинает дисциплину в вашей жизни. Мы понимаем дисциплину в разными методами. Кто садит молодое дерево, сначала ставит и привязывает его с намерением, чтобы оно ровно выросла. Когда мы говорим за детей наших, мы их наставляем, мы их учим. Иногда эта дисциплина любящего отца становится довольно суровой, грозной. Правда? Притча Соломона учит нас, как детей наставлять. Кто имеет малышей и детей, внимательно слушайте, как воспитывать детей. Но я хочу обратить ваше внимание, что если вы принадлежите Господу, и вы имеете грех в вашей жизни, не успокаивайте себя, что через благодать вы туда войдете. Бог с вами сейчас будет иметь дело. Он вас любит, и потому что Он вас любит, и потому что Он отдал Своего единородного возлюбленного Сына, и Сын Иисус Христос, который страдал, и от которого Отец Небесный отвернулся, что Иисус Христос молится на кресте и взывает, почему ты отвернулся от меня? Ради тех грехов наших, которые мы делаем. Если мы не исповедуем, не каемся их, то будет серьезное для нас последствие сейчас в нашей жизни. Бог будет вас сейчас дисциплинировать. И если в вашей жизни есть грех, и если Бог вас обличает, и вы не каетесь, и если Бог вас дисциплинирует, и вы не имеете реакции к этому, то это говорит только об одном. Вы не пребываете в Господе. Вы не в Господе, и вы не в праведности Его, а вы в Адаме, и в грехе Его, и в смерти Его, а не в жизни, которую Иисус Христос дает. Если Бог вас обличает, и Бог имеет дело с вами, если братья и сестры с вами беседуют о вашей грешности, или, может быть, бывают такие случаи иногда в церковной жизни, что бывает, замечания вам делает, или, может быть, даже комитет вас вызывает, побеседует с вами. Или мы практиковали, когда мы были в Grace Community Church, иногда даже исключали людей за грех. Если человек не имеет доказательства в своей жизни, апостол Павел говорит, он не может доверяться вот этим всем обещаниям, которые Господь здесь дает нам в этой главе. Вы не будете иметь мир с Богом, если у вас есть грех в вашей жизни. Не говорите и не называйтесь именем Божьим, и не говорите, что вы дети Божии, если есть грех в вашей жизни, который вы постоянно практикуете и не каетесь, когда Господь обличает вас. Это не мир Божий, а это обман сатаны, который обманывает вам и старается как-то смягчить ваше сердце, обмануть вас. Если он Адама и Еву свел с пути, то нас тем более в грешности нашей, в плоти нашей греховной он может свести. Так что не успокаивайте себя этим. Бог своими детьми будет иметь дело. Иногда люди задают вопрос, и серьезный вопрос, говорят, вот такие-то люди были в церкви, и теперь они ушли, и они не в церкви. И у них в их жизни нет никакого признака, никакого доказательства, что они дети Божии. Нету плодов Духа Святого. Дух Святой в их жизни как будто бы даже не обличает их. Апостол Иоанн пишет, говорит, они вышли от нас, потому что они никогда не были часть нами. Они никогда не были членами тела Христова. Возьмите, отрежьте палец. Или только порежьте немножко, и что случается? Боль. Боль всему телу, и боль той части тела, которая разрезана, или отрезана, или отрубленная. И если этого нету, то вы не дети Божьи, и не называйте себя детьми Божьими, а Бог призывает вас и предлагает вам благодать свою. Но никто не обманывает себя. Апостол Павел говорит, если вы стоите, то будет доказательство в вашей жизни. А если нет, тогда только один ответ есть. Или вы дети Божии, и в том случае Бог будет вас в вашей жизни трудиться, работать и всячески призывать вас. А если нет, то это говорит о том, что вы не принадлежите Господу. Послание филиппийцам, 1 глава, начавший в вас доброе дело, совершит его. Бог ничего не начинает, что Он не оканчивает. Если вы Его дети, Он будет иметь с вами дело. Где нету доказательства покаяния. Какое доказательство покаяния? Это вот эта праведность, о которой апостол Павел говорит, благодать производит в нашей жизни. Благодать – это сила Духа Святого, которая в нашей жизни трансформирует нас. Если нету доказательства покаяния, апостол Павел говорит, покажите плоды вашего покаяния. Те добрые дела, которые в грешности своей до покаяния мы не можем выполнять, но на которых Бог нас сотворил. Вы новая тварь, если вы во Христе. благодатью вы спасены. Для чего? Чтобы выполнять те дела, которые Бог предназначил вам еще до создания мира. Так что, очень ясно здесь. Когда мы говорим за благодать Божию, конечно, один Бог знает наши сердца. Но Бог дарует нам Слово Свое, чтобы через Слово Свое мы испытывали себя и могли видеть доказательства или дефицит доказательства благодати Божией в нашей жизни. И когда мы говорим за благодать Божию, апостол Павел открывает нам мотивы Божии или назначения, которые Бог имеет, или причину, почему Бог имеет благодать, или почему Бог изобрел благодать, и почему Он нам ее предлагает. Во-первых, мы знаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Желание Божие спасти нас, потому Он предлагает нам благодать свою. Но она дорогая, она бесценная, она стоила жизнь, кровь Иисуса Христа. Во-вторых, когда мы спасены, когда Бог нас уже спас, благодать Божия дает нам силу бороться с грехом и иметь победу над ней. И если у вас нет этой силы и нет доказательства, если вы не имеете вот эту борьбу ежедневно с грехом, если Бог в вашем сердце не действует, не обличает вас через Слово Свое в грехах ваших, то вы не имеете эту силу. А кто не имеет Духа Святого, как написано, тот и не его. Так что, видите, тут везде есть контраст. Сила Божия, которая проявляется в нас. Мотив Божий в благодати спасти нас, даровать нам силу. А третье, мы в следующий раз немножко больше побеседуем на это. Когда Господь прославит нас. Цель нашей жизни, чтобы прийти в присутствие Господня прославленных, новых, в новом теле, который Господь даст нам. Он нас там прославит. И в этом прославлении раз и навсегда покажет сатане и всем тем, которые последовали за ним, благодать свою, которую он продемонстрировал в нашей жизни. В следующий раз мы более детально обратим внимание на 21 стих, где говорится, что благодать воцарилась или царствует через праведность, которую Бог меняет нам. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, еще раз мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты открываешь нам. Ты не обязан был открыться нам или пояснять нам детали духовной истины Твоей, но Ты это сделал. Это Твоя благодать, Твоя милость, и за это мы Тебя славим и благодарим. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим, чтобы еще дальше Ты благословил наше служение, наше пение, наши дары материальные, в которых мы будем участвовать совместно в служении, к которому Ты нас призвал. И в Слово Твое еще, которое мы будем слышать, мы все это предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты в это утро через наше служение прославился через нас. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.